Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач «Родители и дети». У микрофона Ирина Медведева и очень дорогой для нас гость, глава антифашистского комитета Финляндии Йохан Бекман. Правда, приехал он, хоть мы ему и очень рады, по довольно печальному поводу. Наверное, вы все слышали, какие безобразия, даже безобразиями это не назовешь, это какой-то беспредел творится сейчас в Финляндии по отношению к русским женщинам. Вы, наверное, знаете, что последнее, что отчебучило это ювенальная юстиция в Финляндии, отнятие 4 детей у русской женщины Анастасии Завгородней, в том числе совсем крошечного, несколькодневного ребенка, которому, к тому же, запрещают пить грудное молоко. Матери запрещают приходить кормить этого малыша грудным молоком. Ну и потом, сразу после этого, отняли еще 2 детей у Анастасии Касаткиной. В общем, Йохан Бекман вам сейчас все расскажет. Видите, он приезжает сюда, потому что, хоть мы и любим плакаться, что у нас, дескать, ничего нельзя сказать, у нас все можно сказать. Вы просто не понимаете, как в странах Запада сейчас люди не свободны в высказываниях на какую-то серьезную тему. Я на Западе достаточно много бывала в командировках и могу вам сказать, что свободно можно говорить о какой-то ерунде, о сортах сосисок или сыра, о видах секса можно свободно рассуждать, о том, в какие страны купить путевку и отдохнуть, а ни о чем серьезном говорить нельзя. Правда, Йохан?
Правда.
Ну вот. Мы с Йоханом давно знакомы, поэтому я по праву старшинства уже называю его на «ты». Я надеюсь, что он мне это прощает. Это я просто от того, что чувствую, что он уже какой-то близкий человек нам. Расскажи, пожалуйста, более подробно и точно историю с Анастасией Завгородней.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мне очень, конечно, выпала большая честь участвовать прямом радиопередаче, рассказывает о том, что происходит в Финляндии. К сожалению, то, что происходит, это, конечно, страшно, это кошмар, это беспредел. То, что случилось с Анастасией Завгородней, я достаточно весьма интересным образом получил об этом информацию.
А как именно? Очереди.
А мне писала через Facebook финская правозащитница, которая как раз входит в движение, антиювеналное движение Финляндии. Угу. То есть у нас есть своя движение против ювенальной юстиции, которое протестует и со всеми силами пытается освободить своих детей, конечно, от этих тюрьмах ювенальной юстиции. И тут у нас появилось в Финляндии, конечно, много финнов, которые занимаются этим.
Даже много, да?
Даже много,
это
конечно.
Это очень отрадно.
Это очень много, но для них, конечно, было крайне удивительно то, что вдруг в России проблема финской ювенальной юстиции, эта проблема стала такой большой бурной темой. А мне сообщила такая женщина, ее зовут Ану Палосари. Это очень хорошая активистка из города Тампере, которая уже активно пишет, ну, такие же вещи, как и мы, только в Финляндии. Вот она сообщила, что ей позвонила какая-то русская женщина, у которой там изъяли всех детей, 4 ребенка.
Всех 4.
Всех 4. И я, и она мне сообщила, она сказала, что она не может эту ситуацию выяснить, потому что она не знает русского языка. И она попросила меня эту ситуацию выяснить и помогать ей. Я получил ей телефон и позвонил ей. Анастасия ответила, и она мне рассказывала всю эту историю. И, к сожалению, это печальная история, это уже у нас в Финляндии практически норма с русскими женщинами. То есть,
вот так поступать.
Да, к сожалению, вот не первый раз, конечно, что изъяли все детей от русской женщины.
Нет, не первый, но это какое-то уже такое зверство, которое не имеет по-русски даже названия. Фашизмом это мало назвать.
Ну, это хуже фашизма, это, ну, фашисты даже такого не придумали. Я думаю, что это совершенно новый вид политического террора, давления.
Политического садизма, я бы сказала.
Это, естественно, есть политического садизма, но это в первую очередь это вид политического террора против меньшинства, национального меньшинства Финляндии в Европе. И они могут манипулировать.
Да, русские же там меньшинство национальное.
Да, у нас в Финляндии, ну, так называемое меньшинство национальное, но у нас есть...
Нам это смешно слышать, потому что нас так много в России, что мы не привыкли о себе слышать, что мы меньшинство.
Но у нас в Финляндии много русских, много... Но я думаю, что мы сейчас как раз именно должны защищать их права. То, что, конечно, было удивительно в этом деле Завгородней, было именно то, что у нее изъяли всех детей, 4 ребенка, и в том числе и новорожденного.
Ему было, по-моему, 5 дней, когда изъяли, и его тоже.
Да, ей было 5 дней, то есть вся эта история случилась так, что у нее изъяли дочку и двойняшки 12 сентября, когда она была беременна.
Троих.
Троих, да.
Ты скажи, причина, которую инкриминировали ей, почему от нее?
Но, как всегда, никаких причин нет. То есть, ювенальная юстиция, конечно, не использует никаких понятий причин. То есть, они действуют по принципам произволя. То есть, они могут делать что угодно.
Конечно.
Они могут сфабриковать дела против своих жертв. Они сфабрикуют дела против своих жертв. Кстати, в системе ювенальной юстиции, когда изымают детей от матерей, семьи, здесь это, конечно, закрытая система, то есть никто не может практически влиять на эту систему, никто не может обжаловать. Там очень строго действует принцип конфиденциальности, строгий принцип, то есть никто не имеет права получить никакую информацию, даже наши министры не могут получить.
Даже министры?
Конечно, нет. Наши министры заявили журналистам, что они не могут получить эту информацию. У нас нет информации, потому что все это строго конфиденциально.
То есть ювенальная юстиция – это некий правовой Ватикан, это государство в государстве. Правильно я понимаю?
Ну, я против Ватикана ничего против не имею.
Нет,
правда,
нет, я имею в виду, что это государство в государстве, это всего лишь образ.
Ну, государство – это, в принципе, это в государстве может быть много всего хорошего.
Но это фактически самостоятельная вертикаль власти.
Ну, это самостоятельное, это, так сказать, можно сказать, это остров. Или
остров, да.
Остров. Я хочу еще добавить, что в системе ювенальной юстиции нет разделения властей. То есть там есть судебная власть, законодательная власть, исполнительная власть. Часто они в одном человеке даже. То есть в составе одного человека, в составе одного бюро, которое может совершенно без контроля принимать решения и практически уничтожать жизни детей, семьи. Давайте вернемся, может быть, к деле Анастасии, если вы не против.
Да, я очень хотела бы узнать подробности. Да. И все наши радиослушатели ждут этого.
Да, это история крайне... То есть меня, конечно, удивило то, что это было первое дело, когда изъяли 4 детей от русской женщины. Хотя, кстати, это не было первое дело, потому что мы знаем, что у нас было и раньше было дело, когда от русской матери изъяли здесь 4 ребенка. Это было недавно, и это было из-за православия. То есть ювеналы обвиняли женщину в том, что дети ходят поздно в церковь, или вообще ходят в церковь, поэтому их изъяли. Еще, конечно, пост, это является...
Ну да, причиной. Конечно, это же неполноценное питание с их точки зрения.
Да, то есть даже было раньше, то есть это было второе дело, изъятие 4.
4. Ну, может быть, мало у каких женщин так много детей сейчас Может, поэтому?
Ну, может быть, да. И, наверное, тот же самый факт, что у русской матери есть 4 ребенка, тоже может служить основанием для изъятий.
Ну да, недовольны, что так много родила.
Ну, они вообще недовольны с русскими женщинами. Это,
а вот, кстати, это... чуть-чуть еще отвлечемся. Я хотела спросить тебя, почему они так не любят русских женщин? Вот чем им русские женщины не угодили? Может быть, они отняли финских женихов, поэтому их не любят?
Нет, они любят, они ненавидят и женихов, они ненавидят русских женщин. Они
и ненавидят женихов.
Они вообще и мужчин ненавидят. Это, понимаете, ситуация то есть, системе ювенальной юстиции, речь идет о разных идеологиях. То есть это конфликтная ситуация, имеет идеологическое основание.
Какое?
Но у работников, сотрудников этих бюро ювенальной юстиции или социальной службы, как у нас говорят, к сожалению, они в основном представители феминизма.
Угу.
И это
поэтому мужья им тоже не нужны.
Они вообще, то есть они представители последней фазы феминизма. То есть последняя фаза феминизма, как вы знаете, Ирина Яковлевна, это, конечно, это пропаганда гомосексуализма.
Ну, конечно, и лесбиянство, если
и лесбиянство,
о женщинах.
И это пропаганда, но не только это одновременно, то есть параллельно с пропагандой гомосексуализма существует пропаганда против детства, против материнства, против мужчин, против антисемейная пропаганда. И
потому что они хотят, чтобы нормой было извращение. Да? Они хотят извращение перевести в ранг нормы, а норму сделать наоборот какой-то перверзией. Правильно я понимаю?
Правильно. И они хотят практически криминализировать существование традиционной семьи. И это идеологическое основание, это идеология последней фазы феминизма. Феминизм и представители этих социальных служб, они, конечно, феминистки. То есть здесь возникает достаточно интересная ситуация. С одной стороны, есть сотрудники ювенальной юстиции, сотрудники западных социальных служб, которые либо являются либо атеистами, либо протестантами, но в любом случае феминистами.
Обязательно. Это обязательно.
Это обязательно.
Обязательный атрибут.
Часто бездетными.
Часто без мужа, наверное.
Ну, конечно. Конечно.
То есть муж – это плохо.
Но они же, то есть пропаганда феминизма, там есть 3 главных направления. Это пропаганда против детства, пропаганда против материнства. То есть для них же беременность – это болезнь и так далее.
Ну,
они
да,
же
да.
Там считают, если вы прочитали произведение Симона де Бувара,
ну,
то
конечно.
Есть это отвратительное…
Симона де Бувар – это ну, покойная сейчас уже жена тоже покойного… известного философа-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра. Она, по-моему, была лесбиянка, несмотря на то, что формально она была замужем за Жана-Поля
Сартра. Но про Сартра, может быть, не стоит сейчас.
Да.
Но это Бевуар как раз, вот она писала о том, что Симон де Бевуар, о том, что как беременность – это болезнь.
Да-да-да, но и Маргарет Зангер об этом писала.
Ну, у них есть свои идеологии, конечно, и они вот пишут одно и то же. То есть пропаганда против антисемейная пропаганда, против детства, против материнства, пропаганда и так далее. То есть они это все это ненавидят, они мужчин ненавидят также. А сейчас, как мы поняли, что система ювенальной юстиции, жертвы это не только дети. Это жертвы это мужчины, жертвы это то есть дети, жертвы это все члены семьи, потому что
ну,
они
конечно,
отрицают.
Ну, понятно, они лишаются ребенка или детей, поэтому они тоже жертвы, конечно. Не только дети жертвы, взрослые это очень страдают, это же трагедия.
Да. А в деле Завгородней, давайте вернемся к этому делу, потому что у нее изъяли 3-3 детей.
Сначала,
да, она была пока беременна, но это тоже сделали крайне грубым образом, потому что система ювенальной юстиции, как я сказал, там существует в одном составе все три вида власти, то есть законодательная власть, они могут сами придумать свои правила, они сами могут спокойно все это придумать. И судебная власть, они принимают самостоятельно все решения без суда об изъятии детей. И, наконец, это исполнительная власть, то есть они могут в любой момент заказать полицию, организовать спецоперацию изъятия детей. Таким же образом это все произошло с Настей, к сожалению, в городе Ванте, в Финляндии, где она живет, около Хельсинки, и изъяли все детей. То есть полицейские приехали, но была ситуация такая, конфликтная ситуация, потому что они противостояли полиции, они не хотели отдать своих детей.
А интересно, муж был в это время дома?
Был, был. Они противостояли полиции, и поэтому из-за противостояния их полиция избивала. Они были, то есть,
беременную женщину, которая должна вот-вот родить.
Они избивали беременную женщину и посадили в ту будку, и потом еще штрафовали, наказывали за то, что она противостояла. То есть это
ужасно.
Да. И то есть это как тоже норма. Это тоже норма, что изъять из детей, но потом еще всякие наказания. То есть они же могут что угодно сфабриковать против этих русских женщин. У нас недавно было в Финляндии дело Клары Ситновой, которая живет в городе Тампере. Это бабушка.
Тоже Тампере.
Тоже Тампере, да. Но завгородный же Ванте живет.
А, Тампере живет правозащитница, которая тебе позвонила.
Да, она в Полусаре в Тампере живет, да. Там, ну, Тампере живет Рима Салонен, известная, да, самая, да, да, известная жертва русофобии и ювенальной юстиции в Финляндии. То, что то я рассказывала Клара Ситнова, это было тоже крайне страшная история. То есть она провожала своего внука, которая жила, то есть она жила, внук жил у нее, у бабушки в Тампере, и потом возникла какая-то конфликтная ситуация, опять с социальными службами, они изъяли внука от нее. Несмотря на то, что она была, она хорошая бабушка, она хорошо воспитывала ребенка, но опять, потому что русская, опять они начали издеваться, и они приняли решение изъятия, но она решила провожать внука обратно в Питер, потому что там же живет тетя, ну, к тете провожать, потому что в Финляндии...
А мамы нету.
Ну, мама тоже была в Питере, но тут она, у нее были там, ну, ситуация такая, что она не смогла сама в этот момент. Но там все равно родственников
понятно
было много, то есть без проблем. То есть ситуация абсолютно нормальная.
Мальчика брали обратно.
Она провожала внука, у которого, кстати, есть только российское гражданство, провожала в Питер бабушка и вернулась сама обратно в Тампере. Все. И сейчас внук живет в Тампере у тети и у мамы тоже сейчас уже. Все нормально.
Нет, он ходит в школу. Внук живет в Питере.
Но она же провожала внука в Питер.
Да.
Обратно в Питер, откуда? То есть, да, внук в некоторое время жил в Тампере.
Я
у
понимаю.
Бабушки. И бабушка до сих пор живет в Тампере. Она просто потом провожала внука обратно в, да, Питер. И у внука только российское гражданство. И там он нормально сейчас живет, он ходит в школу и так далее. Без проблем. А что случилось? Полицейские собрали бабушку, было возбуждено уголовное дело.
После того, как она его уже отправила?
Да, после того, что она его уже отправила, возбуждено уголовное дело похищения ребенка.
То есть бабушка похитила своего собственного внука.
Да, у которого тоже русское гражданство.
Русское гражданство.
Она провожала своего внука обратно в Питер. То есть внук некоторое время
гостил,
прожил,
у,
да,
гостил,
гостил у него. У нее было возбуждено уголовное дело, ей судили на условный срок из-за похищения собственного внука россиянина.
Понятно.
Потому что органы опеки изъяли, финской опеки, социальная служба приняла решение изъять мальчика, и несмотря на то, что русский финн, они имеют на все право, то есть после этого никто не имеет права на этого ребенка. Но ребенок, к счастью, освобожден, он находится на территории Российской Федерации, и все хорошо.
Ну а есть ли надежда освободить детей Анастасии?
Ну, конечно, есть надежда, потому что сейчас практически вся Россия
поднялась, наконец. Видите, потребовался для совести россиян потребовался барабанный бой, чтобы эту совесть разбудить. Россияне у нас тоже немножко как-то уснули. Им кажется, что ну ничего страшного, ну да, у кого-то там что-то где-то далеко бывает, но это все какие-то сказки в основном, все преувеличено. Ну вот люди наконец проснулись. А проснулись ли наши власти, как вы думаете? Вот, потому что все-таки от властей зависит многое в отношениях с Финляндией.
Во-первых, это не преувеличено, потому что эти женщины сами рассказывали представителям массовой информации свои истории, своей жизни. Анастасия сама рассказывала, есть еще появилась, к сожалению, женщина Альбина Касаткина, у которой изъяли
двух детей. Почти
изъяли.
Одновременно, да?
Да, это было практически одновременно. Но это целая кампания против русских женщин, конечно. И, как уже сообщили в российских СМИ, Финляндии Минздрав Финляндии 2 года назад опубликовал документ, рекомендации, где написано, что в России якобы власти, то есть на государственном уровне рекомендуются избивать детей, и это в России это норма, и не наказывают за это. Это, конечно, не, во-первых...
Да это ложь, конечно.
Это ложь, но на основе этих лжи финские органы опеки, они считают, что они имеют право преследовать русских женщин, потому что они считают, что русская женщина – это автоматически угроза
для ребенка. Ребенок в опасной ситуации, если он растет с русской мамой, правильно?
Если мама русская, то есть у нас есть даже научные исследования, где это фиксируется, есть научные факты по поводу того, что в Финляндии изъятие детей можно сделать только на основе того, что мама русская. То есть даже
вот
никаких
так, да?
других...
То есть русская мать лишена презумпции невиновности. Дело в том, что такое понятие, как презумпция невиновности, характерно для любой демократической страны. Каждый гражданин демократического государства должен иметь презумпцию невиновности. То есть пока его виновность не доказана, причем доказана очень основательно, вот его считают невиновным.
Но Ирина Яковлевна, как вы знаете, в системе ювенальной юстиции это именно основание этой системы, это обвинить родителей уже сначала, то есть все родители виноваты.
Они виноваты уже в том, что они родители.
Вот именно. Быть то родителем
это уже преступление.
Это уголовное преступление, как я сказал, это основание, но мы должны, как ученые, мы должны изучать именно идеологические основания, то есть это явление, то есть идеологическое основание это именно в феминизме.
Боюсь, что не только идеологические, Йохан. Я думаю, что тут есть и религиозные основания, мистические основания. Вот, потому что с религиозной точки зрения это очень яркое проявление сатанизма. Ведь одно из названий сатаны – это враг рода человеческого. Если враг рода человеческого, значит, он хочет уничтожить человечество. А как уничтожают человечество? Можно уничтожать по-разному, в том числе и путем разрушения семьи.
Ну, тогда надо сказать, что это сатана писал вот эти отвратительные книги этой Симоны де Бувуар.
Конечно, конечно. А сатана находит в себе агентов среди людей, к сожалению. Вот в России даже есть такое понятие, как одержимость или одержание, это называется в православии, беснование. Вот. Это люди, в которых вселяются бесы. И они уже не принадлежат себе. У них уже своей воли нет. Они действуют по воле бесов.
Но эти сотрудники социальной службы Финляндии, которые этим занимаются, это агенты сатаны.
Конечно.
Они врут. Их главная цель – это издеваться над русскими. Но они сами говорят, что это якобы это защита детей, то есть интерес ребенка. Вот они используют такие абсолютно ложные лозунги, чтобы оправдать их грубое антигуманное деяние и преступление против человечества практически.
Но дело в том, что сатаной один из философов древних назвал обезьяной Бога. Вот Господь хочет свободы человека. И сатана по-своему хочет свободы человека. Другое дело, что Господь хочет, чтобы человек был свободен от греха, А сатана хочет, чтобы человек был свободен в любом грехе. И чем страшнее грех, тем больше свободы должен человек испытывать. Вот в чем разница кардинальная. Потому что то, что вы рассказываете, это с точки зрения... Но даже не только православной этики, любой традиционной этики, это страшное преступление, то, что совершают эти люди. И они не боятся Бога. Ладно, они не боятся людей, но все-таки какой-то страх Божий, он обычно живет в любом человеке, даже в человеке, который далек от церковной жизни. Вот на всякий случай человек обычно боится совершить злодеяние. Думает, а вдруг все-таки Бог есть, и он накажет. А вот у этих как-то, как будто у них обратный страх. Страх не совершить злодеяния, они должны все время совершать их.
Но они сами создавали такую закрытую систему. Никто не может обжаловать, никто не может критиковать, никто не имеет права контролировать эту систему, они сами. Я бы, если вы не против, я бы обсуждал эту проблему на уровне криминологии, может быть.
Да, очень интересно.
На другом научном уровне. Потому что речь идет о ювенальной юстиции, речь идет это вид организованной преступности.
Конечно.
Но самое интересное, что все эти представители социальных служб, которые принимают это решение против русских женщин в Финляндии, для них, конечно, кстати, это русская женщина – это образ врага. Потому что в современном мире, в современном Европе, где мы знаем моральные условия и уровень Запада сегодня. Конечно, русская женщина это враг для феминисток. И наши феминистки, они, конечно, видят в русской женщине абсолютно противоположное для идеалов феминизма. То есть русская женщина же уважает там, она верующая. Да, красота, домашний уют, там
она
вера,
любит создавать любовь. Уют. Она верна своему мужу, как правило. Она любит готовить, она любит заботиться о своих близких, о своих домашних, любит детей растить.
И церковь ходить.
Ну, кто-то ходит, кто-то не ходит, я думаю. Но все равно, бытовое благочестие, оно сохраняется даже у нецерковных женщин, конечно. Они видели это у своих мам, бабушек, образцы поведения.
Простите, я не видел русских нецерковных женщин.
Правда? У нас таких очень много, к сожалению. Да. У нас очень много нецерковных женщин, конечно. Может быть, они там от горя приходят в церковь? Когда я была в Дании и в Швеции и виделась там с русскими женщинами, большинство из них говорили мне, что попав в Скандинавию и испытав разные горести, невзгоды, причем неожиданные для них, они думали, что они едут наоборот в хорошую жизнь, они пришли к Богу. То есть их горе привело в церковь. Поэтому, может быть, и в Финляндии та же ситуация, что в Швеции и в Дании. Похоже.
Но давайте вернемся к русской женщине. То, что это идеологическое противоположение для феминизма, для идеалов феминизма, это, конечно, факт. И, конечно, русская женщина же появилась у нас на Западе. Это как раз как результат распада Советского Союза. То есть до этого они, их так много не было. А сейчас они, конечно, везде... В том числе не только русские женщины, есть и мужчины, конечно, которые переехали.
И женщин больше, мне кажется.
Но, возможно, больше, да. Но то, что сейчас начался преследование против них, конечно, у нас это не только ювенальная юстиция, но это оскорбительные материалы в СМИ, оскорбительные кинофильмы, оскорбительные
книги. Даже кинофильмы?
Книги. Конечно. Вы хоть не смотрели, как американские кинофильмы, в каком виде они показывают русскую женщину?
Когда-то я видела, это такая грубая пародия.
Но это всегда грубая пародия, это всегда стереотипы, такие крайне оскорбительные, лживые, даже сатанинские такие.
А книги тоже?
Есть книги, очень много всяких художественных...
Ну, художественных в кавычках, конечно, мусор, вряд ли.
Да, но это мусор. Так называемый, ну, это мусор, но это там, конечно, это показывает в таком свете, что это крайне, крайне необъективно. Но это образ врага.
Ну,
образ
понятно, врага. Что такое образ врага, мы
давайте
понимаем.
Вернемся к этому криминологическому развитию.
Да.
То есть я бы назвал и систему ювенальной юстиции, охарактеризировал бы эту систему как организованная преступность, не только организованная, но и только и также и женская преступность. То есть это же как раз Финляндия, например, именно финские женщины преследуют русские женщины. То есть я не видел ни одно решение ювенальной юстиции или там социальных служб, где какой-то финский мужчина изъял детей от русской женщины.
Интересно. То есть в основном женщины эти злодеяния совершают?
Конечно, это совершают только женщины, только финские женщины, только финские женщины-атеисты. Только финские женщины, они могут быть и протестантами, хотя это очень близко к атеизму.
Да, сегодня. Конечно. Я даже не знаю, что хуже.
И в таком смысле я бы сказал, что это именно организованная женская преступность. И в любом государстве практически все представители служб ювенальной юстиции – это женщины. Это женщины-атеисты.
Угу.
И это очень важно. Но в криминологии есть теория, конечно, о том, что как хитро женщина скрывает свои преступления. Потому что разве мы знаем, что в тюрьмах большинство заключенных – это же мужчины?
Ну да.
Но это не означает автоматически, что мужчины совершают больше преступлений, чем женщины.
Просто женщины хитрее, да?
Но они придумывают, например, такие системы, как ювенальная юстиция.
Ну да.
И, но они это крайне хитро, это все подготовили, планировали. И таким образом это особый вид женской преступности.
Женской организованной преступности. Я никогда не слышала такого вывода. Я даже жалею, что мне это не пришло в голову. Дело в том, что мы с Татьяной Львовной Шишовой недавно издали книгу «Родители и дети. Конфликт или союз». Мы эту книгу уже издавали несколько раз. Но вот сейчас она вышла со второй частью большой, где 9 статей посвящено ювенальной юстиции. И мне казалось, что мы все сказали о ювенальной юстиции, но мне не пришло в голову, что это организованная женская преступность. Это твое открытие. Вы знаете, у нас вообще-то прямой эфир. Мне просто жалко было называть наш телефон, потому что... Хотела, чтобы Йохан успел побольше сказать, но все-таки я скажу. 495-629-08-73. Но все-таки постарайтесь не очень много звонить, потому что иначе мы не успеем поговорить. Все-таки это редкий гость. Согласитесь, что из Финляндии приехать труднее, чем, например, из какого-то другого района Москвы сюда на Народное радио. Поэтому ну, звоните поменьше. А ты уже где-то опубликовал свое открытие? Вот видишь, звонок, мы не успеваем говорить. Надень, пожалуйста, наушники.
Спасибо.
Да-да, здравствуйте. Алло?
Алло, здравствуйте.
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 Дорогая Ирина Яковлевна, дорогой ваш вот гость.
Йохан его зовут. По-русски, наверное, Иван?
Да? Ну, как хотите.
Иоанн. Сегодня священник в церкви, где я была, по моей просьбе, поминал его как Иоанна. Хотя я написала путешествующий Йохан.
Да,
я слышала, как он сказал Иоанн.
Ну, Йохан мы говорим.
Ну, да.
Добрый вечер. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. И мы тоже будем его поминать.
Спасибо большое. Я вас очень прошу об этом, кстати, потому что он многим рискует. Он очень мужественный человек. И мы знаем о злодеяниях ювенальной юстиции по отношению к русским женщинам только благодаря его отваге и благородству. Я думаю, что в других странах происходит все то же самое. Там просто нет такого человека, который бы нам об этом сообщал. А в Финляндии есть. Так что очень прошу всех радиослушателей, которые нас сейчас слушают, поминать его в своих молитвах. Ему это очень нужно для укрепления Да, что вы хотели спросить?
Я вот тоже его хотела поблагодарить за его мужество, за его вот такую открытую позицию, помощь ему Божией, покрова Божией Матери.
Спасибо,
они его, Господи,
спасибо.
От всякой беды пошли ему больше единомышленников, помощников. А для нас, конечно, эти ситуации, вот, которые происходят в Финляндии с русскими женщинами, это вот уже такой вот яркий пример для того, чтобы мы действительно очнулись и начали вот смотреть, что происходит вокруг. Ведь это же не только в Финляндии происходит, просто наиболее выражена вот эта ситуация.
Задайте свой вопрос, простите, что я вас перебиваю,
да.
Просто звонки еще.
Вот, вы знаете, я хотела вот спросить Иоанна, откуда же вот корни вот того, что происходит? Ведь права вот эти безграничные, кто-то же дал им, вот, и власть устранилась, дала им права, устранилась.
Понятно, они все, имеют вопрос
право,
понятен.
А он прав не имеет.
Вопрос понятен. Йохан, отвечай по возможности коротко.
Да, я сейчас коротко отвечаю.
Тут надо целую лекцию прочитать, по-моему.
Да, можно, конечно, целую лекцию прочитать, но я должен сказать, что это корень, это именно в идеологии феминизма и лоббирование идеологии феминизма, отмывание мозгов феминизма.
Промывание мозгов.
Промывание, да, которое уже происходит на Западе, в Финляндии уже давно. И я думаю, что если противостоять феминизму, мы сможем очень много сделать в этой области.
Угу. Ну, я надеюсь, что мы будем противостоять по возможности. Йохан, а вот скажи, пожалуйста, давай мы немножко отдохнем от звонков. Скажи, пожалуйста, а финские женщины, ведь есть, наверное, тоже нормальные, которые хотят иметь мужа, детей, заботиться о них, готовить обеды. Но не все же сошли с ума на почве феминизма. Так не бывает. Вот что этим нормальным женщинам делать? Куда им деваться?
Ну, никуда. Они, конечно, тоже жертвы пропаганды феминизма. Они не могут себя нормально вести. Они же не могут. Есть постоянное давление со стороны других феминисток, которые могут давить постоянно, вести себя как феминистка и так далее. То есть такой женщиной в Финляндии очень трудно жить на самом деле.
Так что не только русским женщинам трудно. У меня, вы знаете, дорогие радиослушатели и дорогой гость, у меня есть такая догадка, что если наша страна все-таки пойдет по какому-то нормальному пути, по пути сохранения человеческого облика и человеческого образа жизни, вот, образа Божьего в человеке, я думаю, что это сейчас основная миссия России, если Россия повернется в сторону своего суверенитета. У меня такая догадка есть, что к нам будут приезжать люди со всего мира. Вот те нормальные люди, которым очень трудно жить у себя дома. Ну, мы знаем по рассказам своих близких, что когда была Великая Отечественная война, то такие, например, города Средней Азии, как Ташкент, стали убежищем для детей, женщин, стариков. Называлась это эвакуация. Так вот, я думаю, что если Россия обретет суверенитет и пойдет по пути нормы, традиционной жизненной нормы, то вся наша страна, наверное, окажется таким одним большим Ташкентом. Вот сейчас придется нам все-таки прерваться на звонок.
Алло?
Да.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый.
Я думаю, что, ну, во-первых, прежде всего хочу сказать маленькую реплику по поводу преследования финскими женщинами русских женщин. Дело в том, что как Европа в целом видит в России конкурентов, так и финские женщины видят в русских женщинах конкуренток. Отсюда их злоба. А в отношении корней, я думаю, что ваш гость несколько, ну, наивен в том плане, что сводит все только к феминизму. То, что мы обсуждаем, это не новость и не неожиданность. Более 30 лет назад американский разведчик Джон Кольман написал книгу о мировом правительстве,
да, мы
где он рассказал о целях этого мирового правительства. И поэтому уничтожение семьи, уничтожение брака – это одна из многочисленных целей мирового правительства.
Простите, пожалуйста, задайте вопрос, потому что много желающих.
Это не вопрос, это реплика по поводу того, что вы несколько сужаете проблему.
Ну ничего, иногда проблему нужно сузить для того, чтобы заострить на ней внимание. А о книге этой мы, конечно, знаем, во всяком случае, я ее читала.
Спасибо.
«Заговор 300» она называется. Книга очень полезная. Так вот, как ты думаешь, будут ли, если Россия освободится от иго глобализации, будут ли приезжать нормальные люди? Вот ты бы приехал с женой, с детьми жить сюда.
Ну, я приехал бы, конечно, но сейчас у меня финская жена и финские дети.
Нет, я понимаю, с финской женой, финскими детьми. Я не имею в виду, что ты еще раз женишься, ни в коем случае. Я надеюсь, что ты женился один раз и навсегда, как православный человек.
Да-да. Но у России есть свой путь, конечно. И, кстати, вы, Ирина Яковлевна, спросили по поводу реакции российских властей на ситуацию в Финляндии.
Да, да, вот мне вот сейчас очень важно знать.
Об этом, да, мы пока не обсуждали. Я должен сказать, что мы, конечно, очень благодарны Астахову Павлу Алексеевичу.
Павлу Астахову, да, то есть он себя повел хорошо в этой ситуации.
Он себя очень хорошо, конечно, повел. Он великий друг Финляндии. Он поможет не только русских женщин и детей Финляндии, но всех женщин и детей Финляндии со своим поведением. И он стал даже популярным человеком среди финнов. Потому что сейчас финны уважают русского омбудсмана, который единственный человек на таком уровне, который поднял вот эту проблему и требует решения. И поэтому он крайне популярный политический деятель Финляндии среди финнов.
Слава Богу. Йохан, ты не представляешь себе, как мы его ругали. Потому что когда он пришел на эту должность, он поначалу выступал за ювенальную юстицию. Теперь я понимаю, что он просто не понимал, что это такое. Вот. Ну, так что, дорогие радиослушатели, прошу молиться о рабе Божьем Павле. Я знаю, что он православный человек. Я с ним один раз встречалась и разговаривала. Знаю, что его мать православная женщина. Придется нам прерваться на звонок. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие. Ирина Яковлевна, миленькая. Вы просто патриот всех женщин, всех православных христиан. И Йохану спасибо. Я буду за него молиться, когда вас всех молилась.
Спасибо
миленькие,
большое.
Родные, давайте
спасибо.
Организуем в России центр о пробивании всех происков этих вражьих. Миленькая, как отец вот этот сказал, Андреев, кувалдой да по цепям.
Ну ладно, до кувалды еще пока дело не дошло.
Вот. Кроме лома нет другого приема, а кроме другого лома. Это народ говорит так. Хватит нам с ними все эти самые, ну, ребезить, что ли, оправдываться. Самое лучшее средство защиты – нападение. Все, хватит.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Мы будем стараться, но очень многое зависит от верховной власти сейчас. А вот я бы хотела спросить, Йохан, кроме Павла Астахова, есть ли какие-то люди в верховной власти, которые бы правильно реагировали на эту жуткую ситуацию с русскими женщинами в Финляндии?
Да. Да, есть много, практически все реагировали.
Ну, порадуй нас, скажи, успокой нас.
Но реагировала практически вся верхушка России.
Ну а как Министерство иностранных дел реагировало?
Ну, Министерство иностранных дел и дипломаты дипмиссии в Хельсинки и в других городах Финляндии, они, конечно, работают очень порядочно, эффективно в этой области. МИД России реагирует.
Видишь, эффективно, а такое впечатление, что их никто не слушает.
Ну что вы, то есть, конечно, российский МИД, например, они реагируют на эту ситуацию, неоднократно реагировали, они пишут протесты, ноту и так далее, Астахов реагирует.
Ну, Астахов ты уже сказал, а вот нас еще интересуют
какие-то персоны.
Лавров вообще производит впечатление очень порядочного человека.
Конечно, и он, когда был у нас недавно, кстати, он тоже поднял этот вопрос.
Поднял этот вопрос,
естественно, да? И даже ваш президент, когда был в Финляндии.
А когда это было?
Ну, это было после похищения Антона Салонена из России. Это мальчик, которого, это россиянин, который...
Это было, когда президентом был Медведев, да?
Нет, это ваш...
Путин?
Путин, да, когда был в Финляндии, это был последний раз, по-моему, 2009 год. Он тоже поднял этот вопрос. Тогда был...
Он тогда был премьер-министром?
Да, конечно, наверное.
Так. И он поднял этот вопрос?
Он, да, тогда было очень бурное дело, актуальное было это похищение Антона Салонена из России в Финляндии. Вот это россиянин, которого финские дипломаты украли от русской
да,
матери.
Да, 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 но это многие наши радиослушатели помнят.
Да, и спрятали. Но это дело, кстати, но это мальчик, которого в багажнике финской машины, то есть
провёл дипломат, пользуясь тем, что дипломатов не обыскивают на границе.
Ну, это тоже пример ювенальной юстиции,
пример,
кстати.
Пример ювенального бандитизма, я бы
да,
сказала.
Да. И здесь ваш президент Путин, тогдашний премьер-министр, он тоже покомментировал эту ситуацию, конечно, и покритиковал деятельность нашего дипломата. И это было самое бурное дело тогда. Сейчас, кстати, начинается суд против этого дипломата, который в багажнике своей дипломатической
машины. Суд будет в Хельсинки, да, потому что он финский гражданин.
Подождите, суд будет в городе Ванте, потому что он живет в Ванте, этот дипломат. Симо Пьетилянин его зовут. Он, кстати, объявлен уже персона нон грата.
Персона нон грата. А, кстати, вот хорошо, что ты мне напомнил. Это твое предложение, ну, обнародовать список людей Финляндии, которых можно считать врагами, потому что они как раз способствуют изъятию
да.
детей,
да.
в том числе и у русских женщин.
Да.
Вот такой список эффективен будет, объявить их
это
в России
будет
персонами нон грата.
Но сейчас это наша позиция, как то есть представители гражданского общества, мы это требуем, конечно, но мы вместе с другими правозащитными организациями, то есть русские матери.
Это Ирина Бергсет руководит.
Да.
Русская женщина, которая была замужем за норвежцем, поэтому у нее такая фамилия
да.
скандинавская.
И мы сейчас решили опубликовать в интернете список тех финских представителей социальных служб, которые конкретно преследуют русских женщин и детей. То есть это враги России, которых мы рекомендуем российским властям объявить персонами нон грата для Российской Федерации.
То есть они не имеют права въезда.
Но
они вообще
не имеют
права
и завтра, кстати, пикетируют, то есть у нас разные есть виды противодействия, то есть есть черные списки, мы публикуем. Там, кстати, есть этот Симо Пьетилянин, который Антона Салонена в багажнике дипломатической
машины. Вот этот вот дипломат.
Но он уже есть персона нон грата в России,
он
то есть уже
да.
давно. А там есть и начальник то есть социальной службы города Ванта, начальник социальной службы города Хельсинки, начальник социальной службы города Кокемяки, это как раз женщина, которая приняла решение запретить Антону Салонену говорить по-русски.
Ну, понимаешь, вот этот список, он в основном важен для наших властей, потому что мы и без этого не взаимодействуем ни с какими представителями Финляндии. У нас только какие-то дружеские отношения есть, неформальные, а так мы с чиновниками не взаимодействуем, мы простые люди. Вот нам важнее другое. Ирина Бергсет, глава ассоциации, Международной ассоциации «Русские матери», у которой тоже изъяли детей в Норвегии, причем младшего ребенка, оставили с ее мужем-педофилом, который насиловал этого ребенка, это доказано. Вот. И представляете, вот как эта женщина живет, в каком она состоянии. Она еще старается помочь другим. Она очень мужественная, очень благородная. Так вот, она предложила, поскольку она сосчитала, на сегодняшний день у русских матерей в Финляндии изъято 50 детей, но если быть точным, 51 ребенок. Она предложила бойкотировать 50 финских продуктов и товаров в России. Вот это уже касается всех нас. Это мы делать можем. Масло Валио, всякие там сыры Виола. У нас очень много разновидностей этого сыра Виола.
Телефона Nokia.
Телефона Nokia. Вот. И вот этот список, где можно прочитать? Я бы хотела сказать нашим радиослушателям, у нас уже кончается время, мы должны эфир заканчивать. Вот я должна напоследок сказать людям, которые нас слышат, где им такой список можно прочитать, как ты думаешь?
Ну, список есть, ну, все знают, и финские фирмы, и финские продукты, которые продаются на территории Российской Федерации, мы, конечно, рекомендуем бойкотировать, не купить.
Нет, мы не можем ничего приказать, мы можем только рекомендовать.
Рекомендуем. Я сказал, что мы рекомендуем. Я не сказал, что приказать.
Да нет, конечно, мы не собираемся приказывать.
Мы рекомендуем бойкотировать финский продукт, потому что если финские власти так себя ведут, еще проблема в том, что они не хотят диалога с Россией. Они не хотят
разговаривать даже с русскими властями.
Да. И поэтому бойкот, это, конечно, очень хорошее решение. Если когда финские органы опеки остановили это преследование против русских женщин, когда они пришли к себе, поняли, что как правильно себя вести, тогда мы сможем купить, может быть, даже и больше это масло вали, да, если хотите, и еще это финское мороженое, мобильный телефон и так далее. Но до того, что они этого не сделали, мы должны бойкотировать. И этот список можно найти в интернете, по Яндексу можно искать.
А вот как по Яндексу? Что надо набрать в поиске, чтобы прочитать этот список?
Бойкот, финские товары, это
бойкот,
русские
финские...
матери.
Товаров или русские матери. Да, да, вот сайт «Русские матери», смотрите, потому что там обязательно этот список будет вывешен на сайте «Русские матери». Или бойкот финских продуктов и товаров можно набрать. Но мы должны завершать нашу передачу, хотя об очень многом еще хотелось бы поговорить, и можно было бы поговорить. Но я надеюсь, что наш гость у нас не последний раз. Он, во-первых, уже не первый раз на русском радио.
Конечно, нет.
На народном радио.
Мне очень нравится, это большая честь, и я очень благодарен. Это очень приятно с вами обсуждать.
Но тем более, что наша передача называется «Родители и дети». Вот, поэтому как раз это все по теме нам. Вот, и мы тебя тоже очень благодарим. Давай послушаем последний звонок. Мы тебя очень благодарим за то, что ты сообщаешь нам быстро, своевременно, очень оперативно вот эту, пускай страшную, но очень важную для нас информацию, и что ты так часто стараешься приехать сюда.
Ну, я вам благодарен.
Как ты считаешь, все-таки, вот еще раз я хочу тебя спросить, вот шум, который постарались тут поднять с твоей помощью, конечно, вот по твоей инициативе, поможет он?
Но наша главная цель – это, конечно, освободить детей Анастасии Завгородной из детского дома.
Постараемся это сделать совместными усилиями. Так, очень быстро только, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Так вот передача, что русские женщины не езжайте в Финляндию и Норвегию, а живите в России. И вопрос такой. Ирина Медведева, что вам известно вот о ребенке, который был у Пуси Рай, который сейчас находится в московской тюрьме? Спасибо за внимание.
Насколько я знаю, ребенок не находится в тюрьме. У ребенка есть отец, который на свободе. Не знаю уж, где он находится, в России или нет. У ребенка есть бабушки и дедушки. Вот, поэтому у меня нет информации, что этот ребенок находится в тюрьме. Я даже почти уверена на 100%, что этот ребенок на свободе, никто ребенка не собирался сажать в тюрьму. Но на этом мы завершаем нашу передачу. Вот, я хотела бы вас всех призвать быть предельно активными, потому что страшные вещи происходят не только в Финляндии. В Финляндии они наиболее, что ли, транспарентны. У нас тоже все происходит. Может быть, не такие пока зверства, но у нас пока и не принят закон о патронате. Страшный закон, вот, который тоже, как это всегда бывает, в сладкой обертке гуманизма. Вот, надо помогать маргинальным семьям. Вот. Ну а фактически этот законопроект, который, несмотря на массовые протесты, приняли в первом чтении, дает возможность вторгаться в каждую семью. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы этот законопроект, во всяком случае, в таком виде, в котором он принят в первом чтении, принят не был. Вот. Очень прошу вас быть активными и зарядиться надолго, потому что у нас идет война. Война главным образом информационно-психологическая, поэтому надо думать головой, надо все время включать голову, быть очень внимательными и правдивую информацию сообщать родственникам, знакомым, друзьям, сослуживцам, соседям по лестничной клетке, по подъезду и так далее. То есть быть максимально активными. Всего доброго, с Богом!